Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденственной мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 15 по Пятидесятнице и великому 12-му празднику Рождеству Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Верой приобретается познание о Боге, а без веры невозможно познать Его. Ибо какое умствование убедит нас, например, в воскресении? Какими умствованиями может быть постигнуто рождение Бога Слова? От веры зависит и общение в страданиях. Если бы мы не уверовали, то и не страдали бы. Если бы не веровали, что, пострадав со Христом, мы будем и царствовать с Ним, то не терпели бы страданий. Вера требует души бодрственной и юной, возвышающейся над всем чувственным и парящей выше немощных помыслов человеческих. Если ежедневные дела требуют веры, тем более дела неизреченные и духовные, говорит святитель Иоанн Златоуст. Вера бывает двоякая, умственная или логическая, и сердечная или душевная. Умственная вера воспринимает только умом какие-либо истины, например, религиозные, но она одна недостаточна для спасения. Такая вера свойственна и бесам. Апостол Иаков говорит: «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь». И бесы веруют и трепещут. В самом деле, ведь бесы признают, что Бог существует, признают Иисуса Христа за Сына Божия. В книге Иова сказано, что сатана вместе с ангелами является пред лице Бога и даже спорит с Ним. Сатана знает священные книги, ибо при искушении Спасителя в пустыне дьявол приводит слова из псалмов со ссылкой «Ибо написано». Бесы также и повинуются Богу, ибо когда Спаситель изгонял из бесноватых бесов, они немедленно исходили из больных. Но, имея и веру в Бога и повинуясь Ему, бесы остаются злыми и не исправляются к добру, ибо они имеют веру только умственную. Для спасения необходима еще вера, так называемая сердечная, душевная. Она состоит в том, что душа человека ощущает, чувствует реальное прикосновение к себе Божества. Сердце ясно созерцает Бога. Как же прийти к этому сердечному познанию? Как его достичь? Для этого существуют разные пути и способы, отрицательные и положительные. У французского писателя Огюста Николя в его философских размышлениях о божественности христианской религии рассказывается об одном французском политическом деятеле из Нари, который осужден был на смертную казнь и посему должен был скрываться в подземельях и других тайных местах. И вот в этом положении, когда он, по собственным словам, находился в подземельях, терпя лишение во всем, слышал вокруг себя только рев и стоны смертные, и сам мог быть умерщвлен как убийца, когда душевно мучился неизвестностью об участи своего семейства, ежедневным ожиданием, что вот и его, как животное, влекомое на бойню, поведут на казнь без всякого суда и даже не выслушавши. В этом положении совершился в нем самом нравственный переворот. Пришло возрождение, живые и вечные вопросы живого духа, бытия Бога, бессмертие души, необходимость добродетели, необходимость религии для жизни добродетельной, божественное достоинство христианской религии и всецелая уверенность в истине ее тайн. Все эти вопросы, спавшие в душе, воскресли, снова выросли из ее глубины, потребовали ответа, и душа нашла этот ответ». Несчастье, меня постигшее, принудило меня сделать остановку в течение моей жизни, говорит Изнар. Во время этой остановки я осмотрелся и познал самого себя. Я рассмотрел, откуда я и куда иду. Осмотрел путь, мною пройденный, и тот, который мне осталось пройти. И тут два пути. Один, которым я уже шел, и другой, который мне следовало избрать, чтобы достигнуть истинного назначения моего, встали перед моей мыслью. Изнар почувствовал, что Бога ему нужно, что в нем пути истина, и лучезарный лик Божий выступил среди мрака его подземелья. когда Изнар из глубины существа своего поднимал воспоминанием прах своей прошедшей жизни, его сознание представлялись некоторые искры веры, как драгоценные остатки материнских наставлений. Но эти остатки были слабы и неясны. Их нужно было выявить и усилить. Нужна была работа мысли и воли. И Изнар начал эту работу. Его мысль решила найти для себя ответ на старый вопрос. Что есть человек? Куда он идет? Кто там вдали за звездами живет? И так как теперь вере и неверие стали для него вопросом жизни, он отдался исканию упорно весь. «Я всецело предался этим таким размышлениям», — говорит он, — «которые продолжались 16 месяцев по 15 часов ежедневно». И верно, ни в каком положении размышления не бывают более глубокие, как у подножия эшафота. Не думайте, что он сразу поверил, уверовал. Нет. «Если мое сердце чувствовало влечение к религии, зато мой разум, — пишет он, — отвращался от размышления о религиозных догматах и тайнах, которые мне представлялись нелепостями. Я не мог верить в них, потому что не в состоянии был изъяснить их. Веры у него не было. Зато было страстное желание вымолить умолчание ответ на вопросы». Долго тянулось путешествие мысли, как выражался Изнар, отправившийся на поиски Бога, и, наконец, она выбралась на свет веры из темной бездны неверия и рассказала нам, где истинные пути Бога искания. Вот результат душевной борьбы Изнара. Он нашел, что познание Бога не слепая, а зрячая вера в Бога. Ощущение Его в душе дается молитвой, в молчаливой и углубленной беседе с пробудившейся совестью. Я удостоверился, что в ночной тьме наших философских размышлений религиозная истина является только в проблесках, как молния, которую надобно внимательно наблюдать, чтобы уловить, и становится пламенем, которое разжигается молитвою. Я начал с молитвы и кончил молитвой. В молитве Бог показал себя, открыл. Я не уверовал, я увидел Бога. В молитве нашел Бог, Бога Изнар, и к богопознанию нет пути помимо молитвы. Вы хотели бы иметь некую новую веру, и поэтому предлагаете веру в природу и ее законы, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Если бы не были так скудны ваши познания в историческом прошлом всех европейских крещенных народов, вам было бы ясно, насколько ваши поиски стары и необоснованны. То, что предлагаете вы, совсем не новые и небывалые, потому что именно в это как раз и верили наши давние предки-язычники до крещения. Та вера, которой мы сейчас придерживаемся, вера христианская, есть новая вера по сравнению с той старой языческой верой. Так значит, если вы хотите новую веру, так она у вас уже есть. Но если вы хотите веру в природу и природные стихии, то это значит, что вы хотите не новую веру, но старую, престарую. Послушайте, как апостол Павел прекрасно сказал в послании к Галатам, так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. И далее он с укором добавляет, ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им. Неужели вы не видите, куда идете? Наши темные предки тысячи лет пребывали во мраке язычества, рабски поклоняясь материальным стихиям природы. Они едва сумели вырваться из пасти материи и вознестись до высоты духовного божества и до высоты Сына Божия, Сына Бога живого и единого. А теперь вы хотите вернуться назад и погрузиться во мрак и в то же рабство. Что такое природа, как не инструмент Божий? Да она лишь слабая былинка пред всемогущим Господом. И вы хотите жизнь свою отделить от всемогущего Бога и связать ее с немощной былинкой. Что главнее, горшок или горшечник? Вы цените горшок выше гончара. Это происходит из-за слабого зрения и от страха. Вы боитесь ветров вселенских, что гонят прах, и от страха хотите поклоняться этому праху наподобие своих древних предков, идолопоклонников. Разве не видите, что даже дух человеческий оказывается сильнее природы? А что же говорить о Духе Божием? Зачем же вы тогда пытаетесь дух человеческий бросить под ноги материи? Разве хозяин будет рабом слуги? Отрекитесь от недостойных и ничтожных мыслей славян-язычников. С такими мыслями они были и остались дикими народами на протяжении тысячелетий. Как бабочка не превращается опять в куколку, из которой вышла, так и нам нет пути назад, висевшие раковины старой языческой веры. Да просветит вас Христос светом Своим. Из писем святителя Николая Сербского. Господь научил меня держать ум в аде и не отчаиваться, и так смиряется душа моя, но это не есть еще настоящее смирение, которое неописуемое, говорит преподобный Силуан Афонский. Когда душа идет к Господу, то бывает в страхе, но когда увиден Господа, то от красоты славы Его неизреченно радуется, и от любви Божией и от сладости Духа Святого совершенно забывает землю. Таков рай Господень. Все будут в любви и от смирения Христова, все будут рады видеть других выше себя. Смирение Христова в меньших обитает. Они рады, что они меньше. Так мне дал разуметь Господь. Господь сказал: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем». Есть много родов смирения. Один послушлив и во всем себя укоряет, и это смирение. Иной кается во грехах своих и почитает себя мерзким перед Богом, и это смирение. Но когда душа Духом Святым увидит Господа, какой Он кроткий и смиренный, тогда сама она смиряется до конца. И это совсем особое смирение, и никто не может его описать. И познается оно только Духом Святым. И если бы люди Духом Святым познали, какой наш Господь, то все бы изменились. Богатые презрели бы свои богатства, ученые свои науки, а правители свою славу и власть. И все бы смирились и жили бы в великом мире и любви, и на земле была бы великая радость. Господь любит людей, но посылает скорби, чтобы люди познали немощь свою и смирились, и за смирение свое приняли Святаго Духа. А с Духом Святым все хорошо, все радостно, все прекрасно. Иной много страдает от бедности и болезни, но не смиряется, и потому без пользы страдает. А кто смирится, тот всякой судьбою будет доволен, потому что Господь — его богатство и радость. И все люди будут удивляться красоте души его. Ты говоришь, у меня много горя, но я тебе скажу, или лучше сам Господь говорит, смирись, и увидишь, что твои беды превратятся в покой, так что ты и сам удивишься и скажешь, почему же я раньше так мучился и скорбел. Но теперь ты радуешься, потому что смирился, и пришла благодать Божия. Теперь ты хотя бы один сидел в бедности, радость не оставит тебя, потому что на душе у тебя мир, о котором Господь сказал, «Мир мой даю вам». Так всякой смиренной душе Господь дает мир. Преподобный Силуан Афонский. Праздник для радующихся, утешение для унывающих, укрощение для страстных. Оно помогает правде, низлагает хульные замыслы, убивает постыдные мысли, возвещает божественный закон, проповедует Бога, разъясняет веру, заграждает уста еретиков, созидает церковь. Духовные песни обладают великой пользой, назиданием и освящением, и служат руководством ко всякой добродетели, потому что слова их очищают душу, и Дух Святый скоро нисходит на человека, поющего эти песни. Нужно сказать, для чего псалмопение введено в нашу жизнь и почему самые пророчества произносятся с пением, для чего употребляется пение. Послушай, Бог, видя, что многие из людей нерадивые тяготятся чтением духовных писаний и неохотно принимают на себя этот труд, и, желая сделать этот труд приятным и неутомительным, соединил с пророчествами мелодию, чтобы все, наслаждаясь стройностью напева, с великим усердием возносили ему священные песнопения. В самом деле, ничто так не возвышает и не окрыляет душу, не отрешает ее от земли, не избавляет ее от уз тела, не располагает к размышлению и презрению ко всему житейскому, как согласное пение. Природа наша так услаждается песнями и струйными напевами и имеет к ним такую склонность, что и грудные дети, когда плачут и бывают неспокойны, усыпляются ими. Кормилицы, нося их на руках и, ходя взад и вперед, напевают им какие-нибудь детские песни, и они засыпают. Часто и путешественники в жаркий полдень, погоняя вьючных животных, продолжают путь с пением, и этими песнями облегчают тягость путешествия. И не только путешественники, но и земледельцы, выжимая виноградный сок, собирая или очищая виноград, или делая что-нибудь другое, часто поют. И мореплаватели, работая веслами, делают то же. Даже и женщины, когда придут, и спутавшуюся пряжу расправляют гребнем, иногда каждая порознь, а иногда все вместе поют. Все они пением облегчают труд, потому что душа имеет склонность к этому наслаждению. И чтобы злые силы не навязали ей своих скверных песен, Бог установил псалмы, от которых бывает и удовольствие, и польза. Христианское пение должно звучать в сердце, а не в одних устах, и каждый звук должен быть звуком сердца, выражением мысли, отзывом желаний. Бессмысленное пение недостойно христианина, каждое действие которого должно быть разумным. Святитель Иоанн Златоуст. Геронда, я чувствую, что мое сердце жесткое, как камень. Что мне делать с моим жестокосердием? Спрашивает в одной из бесед старца Паисия Святогорца. У тебя не жестокосердие, а головосердие. Все твое сердце собралось в голове, и сейчас работает только она. Но у тебя еще есть возможность исправиться. Сердце может вернуться на свое место. Каким образом? Каждый день читая по одному канону из Феотокариона. Это сборник богослужебных канонов в честь Пресвятой Богородицы, составленный преподобным Никодимом Святогорцем и впервые изданный в 1796 году, содержит 62 канона, написанных 22 песнописцами разных эпох. Это самое лучшее лекарство для того, чтобы заработало сердце. Сердце у тебя есть, но его заслоняет рассудочность. Ты скопировала себе европейский типикон, европейский менталитет. Во всем ты стараешься быть формально безукоризненной. Будь ты сотрудницей какого-нибудь европейского светского учреждения, тебя всем ставили бы в пример. На работу приходишь минута в минуту, порученное дело выполняешь безукоризненно. Ты была бы для всех эталоном. Если ту же самую последовательность ты приложишь к духовной жизни, то будешь двигаться семимильными духовными шагами и быстро достигнешь рая. Но видишь ли, европейский дух со своей рассудочностью влечет человека не к Богу, а куда-нибудь на Луну. Сейчас ты ведешь себя как в светском учреждении. Однако в духовной жизни все по-другому. Необходима простота. Веди себя просто и имей доверие Богу. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбивому вниманию евангельское чтение недели 15 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Так, Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 35 по 46. Один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душею твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобна ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». говорит им, как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его. Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 35 по 46. Возлюбивши Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоей и всею мыслью твоей, сия есть первая и большая заповедь. Так отвечал Иисус Христос на вопрос законоучителя, искусителя: какая большая заповедь в законе? Заповедь о любви к Богу есть первая, не только по отношению к прочим заповедям, но и по самому времени, ибо получила свое начало еще в раю. Заповеданное прародителям воздержание от плодов древа познания добра и зла требовало от них сей любви к Богу и служило испытанием в ней. Заповедь большая, поскольку соединяет между собою два величайших предмета. Что может быть во всем мире более Бога? Заповедь большая, ибо все прочие правила закона должны происходить из любви к Богу и к ней же быть направляемы. Заповедь большая, ибо ею предписанная любовь одна переживет весь мир. Место веры заступит видение, когда узрим Бога лицем к лицу. Место надежды — обладание и наслаждение обещанными благами. Но любовь всей жизни только начинается, а раскроется со всей силой в царстве славы и блаженства и будет продолжаться во всю вечность. Что же есть любовь? Вообще она есть вожделенное состояние радости и удовольствия, каковы ощущаем от совершенств любимого нами предмета, и вместе есть желание делать все к удовольствию, пользе, чести и славе любимого нами лица. Посему любовь наша к Богу есть то чистейшее удовольствие духа, та неизъяснимая радость сердца, которая рождается из созерцания божественных его совершенств. Итак, высочайшие совершенства Господа Бога и богатая милость Его — суть сильнейшей для нас побуждения любить Его. Возлюби Его, потому что Он есть Господь, Сы, который был, есть и будет. Существо высочайшее и самобытное, первое и последнее, начало и конец всего. И по всем беспредельным совершенствам существа своего достоин любви Твоей. Возлюби Его еще и потому, что Он есть Бог Твой. Сим именем означается все богатство благости Его, Тебе явленные, на Тебя излиянные. Дары природы в Тебе и в видимом мире открытые, чудеса благодати в Церкви, над Тобой совершившиеся, благо общественные в Твоем Отечестве, непрерывные благодеяния в Твоем доме доказывают, что Он Бог Твой. Он совершенствами своими достоин Твоей любви, а благодеяниями приобрел все право на твое сердце. Архимандрит Феофан Александров. Любовь — это основание, фундамент и кров твоей души, которая обладает ею. И душа эта имеет живущего в себе Бога любви и каждую секунду радуется светло, говорит архимандрит Ефрем Святоголец. Нетруден прекрасный путь любви, и в любви нет ни упрека, ни скверны. Совесть свидетельствует, что душа имеет дерзновение к Богу. Когда же нет любви, тогда душа не имеет дерзновения в молитве, но как побежденная и немужественная не может поднять головы, ибо обличается в том, что не любила так, как возлюбил ее Бог, и приступает этим заповедь Божию. Если мы не любим брата, которого видим, то как возлюбим Бога, которого не видим? Имеющий истинную любовь имеет Бога. Кто не имеет любви, в том нет Бога. Ты видел брата своего? Видел Бога. Спасение от ближнего твоего, говорят святые отцы. Древние преподобные отцы без труда шли по пути спасения, ибо жертвовали всем, чтобы не отпасть от любви. Любовь была целью их жизни. Наш собственный путь спасения весь усеян колючками, и прорезли они потому, что нет любви. И поэтому при ходьбе мы все время раним себя до крови. Весь дом колеблется, если фундамент любви мы положили плохо. Пребывайте в союзе любви друг к другу, ибо любовь — это начало и конец, основа всего. На любви к Богу и братьям утверждается весь закон и пророки. Без любви мы — медь, звенящая, абсолютное ничто, и по апостолу Павлу, если ради Христа и тела предадим на сожжение, если все наше имущество раздадим и всю жизнь, всю свою будем проводить в суровейших подвигах ради Христа, но без любви, то ничего мы не достигнем. Стало быть, со всем усердием будем стараться удержать сильную любовь друг к другу, чтобы и самые незначительные наши дела были одобрены испытующим сокровенные наших сердец. «Всегда оправдывай своего брата, а себя осуждай», говорит далее архимандрит Ефрем Святоголец, «никогда не оправдывай своих поступков, терпи и не замечай грехов своего брата, помни о долготерпении Божьем по отношению к твоим собственным грехам. Возлюби так, как любит тебя Иисус, и как ты желаешь, чтобы тебя любили другие. Как Бог милостив и прощает всех, так и мы должны подобляться владыке Богу и от сердца прощать прегрешивших против нас. Ибо как чадо наследует характер своих родителей, так и мы должны по характеру души быть подобны нашему святому Отцу Богу. Претерпим приносящих нам скорби, как и Христос претерпел различные оскорбления грешников ради своей к нам любви. Пребывайте в любви друг к другу. Это не ложный признак того, что вы любите и Бога. Не огорчайте друг друга. Не разрушайте спасительной любви из-за ничтожных вещей. Не подозревайте друг друга. Любите друг друга искренне, непритворно и поверхностно, а с духовной глубиной. Христос настолько сильно возлюбил нас, что Его святая любовь стала для нас примером, дабы и мы подобным образом любили друг друга. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу на предстоящей седмице, четверг, 21 сентября, по старому стилю 8 сентября, великий 12-й праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Мы хотели бы немножко напомнить вам об этом чудесном праздном событии, которое воспоминает Святая Православная Церковь. Около времени пришествия Христова на землю для спасения рода человеческого в городе Назарете жила благословенная и скромная чета Иоаким и Анна. По скромности своей эти супруги мало были известны, а по неимению детей даже были в презрении у людей. Однако тогда, как в обществе людей, многие не знали и знать не хотели смиренных супругов, Господь давно знал их святость и возлюбил их, и утешил своей милостью. От них-то родилась Пресвятая Дева Богородица. И вот эти имена ныне каждый день мы слышим в церкви. Священник в каждую службу просит Господа Иисуса Христа молитвами святых праведных Богоотец Иоакима и Анны. Иоаким происходил от племени царя Давида, а Анна — от священнического рода Ааронова. Поэтому Пресвятая Дева Мария по отцу рода царского, а по матери — архиерейского. Родилась она от родителей уже престарелых. До 50 лет в супружестве своем Иоаким и Анна не имели детей, а потом единственная дочь Мария была плодом их молитв. Не потому так долго Господь не благословлял их детьми, что они были грешны пред Богом, и почему-нибудь недостойны иметь детей. О нет, нет, Иоаким и Анна были праведны пред Богом и так святы, что достойней их в то время никого не было. Так угодно было Богу, чтобы явить в Марии свое особенное благоволение. Иоаким и Анна были святы пред Богом. Это видно из того, что они, хотя и были старые, не отчаивались и с верою просили Бога дать им дитя и часто приносили жертвы Богу по состоянию своему. И дошла, наконец, молитва их до Бога. Господь послал своего ангела сказать им, что родится у них дочь. Так они еще до зачатия от них дочери уже знали о ней и утешались. И самое имя Мария назначено было ангелом. Вот как это было. Иоаким и Анна очень печалились, что у них не было детей, а печалились более от того, что тогда за бесчестие, за стыд, даже за грех почиталось бездетство. И потому, как усердно они молились Богу, они даже обещались посвятить Богу дитя, которое у них родится. Добрые люди, и какое испытание потерпели! приносили жертву Богу за грехи свои все благочестивые израильтяне во храме Иерусалимском, и эти жертвы вручались священникам для всесожжения. А вот Иоакима, как бездетного, однажды первосвященник Иссахар не хотел принять жертвы. Это очень огорчило Иоакима, и в прискорбии он из храма не пошел домой, а удалился в пустыню, как к пастухам, и там 40 дней и 40 ночей постился и молил Бога дать ему дитя. А благочестивая жена его Анна скоро поняла скорбь мужа своего и наедине дома все то время молилась Богу и усердно просила его все о том же. Но вот к большей своей скорби видит она в саду птичье гнездо и птенцов. «О, несчастная», — сказала она, — «и птицы утешаются детьми, только я не имею этого утешения». Однако этот вопль был уже последний. Слезы дошли до Господа, и молитвы благочестивых супругов были услышаны. Архангел Гавриил тогда же предстал пред Анной и сказал, что услышана ее молитва, что она родит дочь, назовет ее Марию. От радости Анна не знала, что делать. Она пошла тотчас в Иерусалим, чтобы скорее увидать своего мужа. Иоаким был извещен о радости своей жены тем же архангелом Гавриилом и тоже поспешил в Иерусалим, где они и встретились у красных ворот. Тут оба они от всей души возблагодарили Бога и пошли с радостью в Назарет, в дом свой. 9 декабря Анна зачала в чреве своем, 8 сентября по старому стилю или 21 по нынешнему новому родила дочь, которую и назвали Марию по назначению архангела. Какая радость была тогда у благочестивых супругов! Иоаким и Анна по внушению Святого Духа тогда же поняли, что дочь их будет та самая, которая родит без мужа Спасителя мира. И принесли они жертву Богу, созвали родственников и знакомых и устроили обед. Можно ли описать ту радость, которую чувствовали Иоаким и Анна? Это выше наших сил. Можно, однако, сказать, что очень-очень отрадно было им на старости лет утешаться плодом молитв своих. Но верные своему обещанию, они через 3 года посвятили дочь свою Богу, то есть привели ее в храм Иерусалимский на воспитание и с радостью проводили остальные дни своей жизни. Они и жили недолго. Иоаким умер 80 лет от роду, Анна 79 лет. Вот событие, в память которого у нас праздник 8 или 21 сентября. Не для одних родителей было отрадно рождение Марии, но и для всего мира христианского оно составляет великое торжество. Велика милость Божия в рождении дочери Иоакимовой. Пред рождением Спасителя она явилась, как заря пред восходом солнца. В ней-то исполнилось обещание Господа нашему праотцу Адаму. Она — та жена, семя которой сотрет главу змея. Она — Матерь Иисуса Христа, который победил дьявола, прельстившего человеков, и избавил их от греха, проклятия и смерти. И вот нам пример, что благочестивых людей Бог не оставляет своей милостью, тогда как люди не хотят или не умеют оценить их добродетель. Господь Сам оценивает ее и награждает. Так наградил Он Иоакима и Анну за их благочестие. Дал им в старости дочь, и еще какую дочь, которая поныне выше херувимов и серафимов. Вот нам пример, что нужно всегда просить Бога с верою и не отчаиваться, хотя бы долго не исполнялось наше прошение. Иоаким и Анна всю жизнь свою просили об одном, не отчаивались и получили то, чего желали. Нужно просить Бога о чем бы ни было для доброй цели, подобно Иоакиму и Анне, кои просили у Бога дитя не для одних семейных утех, а дабы посвятить его Богу. Все полезное нам и дается, что просим с верою у Бога и для Бога. Жалки те люди, у которых все заботы на каждый день об одном земном счастье, и в молитвах-то своих к Богу эти люди водятся нечистыми помыслами, Просят они себе и детям своим у Бога богатства почести, единственное для удовлетворения своего пустого тщеславия и радости. Совсем не похожие таковые люди на Якима и Анну, благо еще великое для искателей земных удовольствий, если Господь не исполняет неразумных желаний их». Ныне, когда воспевается Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей вселенной, устрояется земной дом для вечной премудрости, приуготовляется жилище для Сына Божия, грядущего с небес на спасение рода человеческого, говорит Иоанн, архиепископ Шанхайский и Сан-Франциский. Христос с небес рящите, для строителей Его созидается одушевленная палата, освященный храм, в который вселится снишедшее с неба превечное Слово Божие, чтобы оттуда начать воссоздание мира, соединить вновь небо и землю. Возрадуемся же и возвеселимся о рождении Богоизбранной от Раковицы Марии, восхвалим честнейшую горних воинств, Деву Пречистую Богородицу, Дом Премудрости Божией, воздадим достойную честь ее праведным родителям, Царю уже веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу Иисусом Христом, честь и слава во веки веков. Аминь. Сегодняшняя передача, дорогие, приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.